Значит, сегодня темой нашей лекции является сюжет, связанный с красными командирами и их трагической судьбой. Вообще, на самом деле, идея поговорить о командирах Красной Армии, вообще о феномене красного командования у меня возникало давно, когда мы еще говорили о гражданской войне. Помните, я обещала там про белых, про красных, но что-то как-то белыми мы обошлись в ходе изложения событий, а до красных мы как-то толком и не добрались. Значит, я бы хотела сказать, что, во-первых, красные командиры, командиры рабочей крестьянской Красной Армии и вообще, в принципе, РККА как институт, как некая историческая реальность, представляют собой совершенно уникальное явление. Почему совершенно уникальное явление? Да? Ну, то есть во всех государствах бывают армии. Но армии во всех государствах, в принципе, формируются, строятся примерно по одному шаблону. И это армии обычно достаточно монолитные в плане социального генезиса как рядового состава, так и командных кадров. То есть, если мы возьмем армию Российской империи, то, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что высшие командные кадры армии Российской империи формировались в основном из привилегированных социальных слоев, в первую очередь из дворянства, не всегда высшей аристократии отнюдь, да? Но людей, в общем, достаточно состоятельных, достаточно образованных, достаточно культурных, с определенным вот этим вот интеллектуально-культурным бэкграундом, да? Что касается средних вот этих вот командных кадров, да, то они могли быть чуть из более демократической среды, но тоже, в принципе, обычно большая часть этих людей – это были люди, получившие добротное образование, это были люди, которые, ну, в принципе, выбирали армию как карьеру, готовились к этой деятельности профессиональной. Да. А вот рабоче-крестьянская Красная Армия, она возникла совершенно спонтанно, очень быстро, очень внезапно и возникло как совершенно невероятный конгломерат людей, состоящих из лиц, принадлежащих к очень разным социальным слоям и группам, мотивация которых для членства, для вступления, для участия в гражданской войне на стороне красных, на стороне большевиков, тоже была весьма и весьма вариативна. Вопрос о том, какая часть кадрового офицерства царской армии перешла на службу советам, довольно давно поднимался исследователями еще в советский период. Были у нас исследования такого известного историка, военного историка Кавторадзе по поводу офицеров царской армии на службе страны советов. Очень активно этот вопрос изучали историки, как региональные, так и московские, где-то вот в 90-е годы вышла целая серия статей. И если так подводить некий историографический итог, можно сказать, что в конечном счете исследователи пришли к такому выводу, что старая командная часть царской армии раскололась примерно на три равные части. Одна часть ушла к белым, вторая часть ушла к красным, а третья часть, в общем-то, вообще ушла из военной сферы. Это были люди, которые предпочли либо покинуть страну, либо вообще демобилизоваться и не принимать участие в военных действиях ни на той, ни на другой стороне, то есть уйти в гражданский сектор и, по сути дела, никак себя дальше не проявил. Однако, когда мы говорим вот о примерно равных частях, одна треть сюда, другая треть сюда, мы должны учитывать разницу, которая присутствует в связи с статусным положением этих людей. Когда мы берем офицеров царской армии, перешедших на службу к белым, то мы видим здесь достаточно большой, высокий процент офицеров старшего звена, высшего звена. То есть это были генералы, это были полковники, подполковники и так далее. То есть это была довольно большая такая группа людей высокого ранга в армии. Если мы берем людей, перешедших на службу к красным, то в этой группе доминировали в основном командиры низшего и среднего звена. Хотя это не говорит о том, что не было генералов, например, перешедших на службу Республики Советов. Такие генералы были, Ну вот среди таких генералов можно сразу буквально с лета вспомнить таких людей, как, например, генерал Брусилов, да, знаменитый автор Брусиловского прорыва 1916 года. Ну, надо сказать, что судьба Брусилова, в общем, не слишком комфортно складывалась вот в период его службы как в царской армии, так и в период службы в армии Временного правительства. У него был даже момент, когда он некоторое время был верховным главнокомандующим после отставки Алексеева и до назначения Корнилова, но в этом качестве он оказался объектом критики. Неудачное летнее наступление 17 года было фактически целиком и полностью возложена ответственность на Брусилова. Ну и в конечном счете, в общем-то, его карьера развивалась не слишком удачно, несмотря вот на успех 1916 года. В конечном счете генерал Брусилов оказался человеком, который, ну, в общем-то, в советской армии, в Красной армии, активно себя проявил в основном в качестве руководителя различных армейских структур, а не полевого командира. Да, в общем-то, и служба была не очень долгая. Официально он перешел в РККА в 1920 году, а в 1926 он уже скончался от болезни физической. Ему вообще было 72 года, что, в общем, не вызывает как-то особых таких подозрений, как у нас любят всегда. Знаете, есть такая установка, которую я периодически встречаю в разных околоисторических, совсем не исторических и псевдоисторических сочинениях, согласно которой при советской власти ни один человек своей смертью не помирал. Да? Ну, то есть все они обязательно были либо результатом, значит, расправ, репрессий, диверсий, убийств, заговоров и всего остального. Ну, нет, ребята, все-таки при своей смерти тоже люди умирали, они так же, как и мы с вами, старели, болели, и с ними могло случиться все, что угодно. А вторым генералом, тоже достаточно высокопоставленным, который перешел на службу Республики Советов, можно назвать Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. Ну, правда, переход на службу Советом Бонч-Бруевичу облегчал один очень интересный факт. Он был родным братом Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Помните вот те редкие кадры Ленина в Кремле, где он снят на кинопленку, разговаривающим с таким упитанным человеком с папочкой под мышкой. Вот этот упитанный человек с папочкой под мышкой — это Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, управделами Кремля при большевиках. То есть, понимаете, если у вас родной брат, профессиональный революционер, тесно связанный с высшими кругами большевиков и управделами Кремля, то как-то процесс адаптации в новой среде для вас становится несколько более комфортным. При этом надо отметить, что в отличие от того же Брусилова, Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, он, конечно, был генерал, но он был, как у нас сейчас говорят, технический специалист, технократ, да? Он был геодезист, военный теоретик, человек, который очень много занимался вопросами картографирования, чисто теоретическими проблемами. Надо сказать, что ему после убийства Духонина в ноябре 1917 года предложили занять должность верховного главнокомандующего русской армии, но Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич отказался, потому что заявил, что, по его мнению, должность главнокомандующего в данный критический такой поворот должен занимать человек политический, то есть политик, да? А он все-таки технический человек. Он, конечно, генерал, но он человек очень специальный такой вот генерал. В конечном счете он нашел себя в целом ряде конкретных проектов, что, впрочем, надо отметить, не избавило его от целой серии конфликтов с советской властью. Его дважды обвиняли в антисоветских заговорах. Первый раз его обвинили еще в 1923 году. Тогда ему были предъявлены обвинения в сознательном вредительстве. Напоминаю, до больших процессов по делу о вредителях еще примерно 5 лет, да? А ему уже предъявлено обвинение во вредительстве, которое нанесло ущерб рабоче-крестьянской Красной армии. Следователи довольно ретиво взялись за это дело. Ну, понимаете, социальный бэкграунд у него был хороший. Как мы с вами говорили, когда читали лекцию о репрессиях, в значительной степени презумпция социального происхождения неподходящего была уже сама по себе хорошим поводом для того, чтобы того или иного человека обвинить в тех или иных грехах супротив советской власти. Поэтому генерал Бонч-Бруевич, делавший весьма успешную карьеру во времена царской армии, дослужившийся там до генерального штаба, командования Северо-Западным фронтом и так далее, ну, то есть просто сам напрашивался, в дело вмешался Феликс Эдмундович Дзержинский. Он вот эту ретивую страсть следователей, которые обвиняли Бонч-Бруевича, быстро пресек на корню. Все обвинения были сняты полностью и абсолютно. Бонч-Бруевичу восстановили все должности, награды, звания, все-все-все-все-все. Дело быстренько прихлопнули. Но это было еще не все. В 1930-31 годах развернулось еще одно дело по антисоветскому заговору. Оно получило такое название «Дело весны». «Дело весны» – это было дело о заговоре бывших кадровых офицеров царской армии против советской власти. В ходе этого обвинения Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича арестовали. Он некоторое время провел в тюрьме. Правда, надо признаться, что во время вот этих следственных действий с ним обращались очень и очень достойным образом. Его никто не бил, никаким пыткам его не подвергали. Ну, во-первых, время не пришло, это был еще 31-й год, а не 37-й и 38-й. Во-вторых, не надо забывать, что у него, в общем-то, все еще был жив брат, и этот брат занимал достаточно высокие должности в руководстве большевистской партии. И плюс ко всему у него был сын, который, вы будете смеяться, был следователем ОГПУ. Да? То есть ОГПУ арестовывает Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, его сын является следователем ОГПУ. Правда, он не расследовал дело своего отца, следователей там было много и так далее. Известно, что Михаил Дмитриевич категорически отрицал какую бы то ни было причастность к этому заговору царских кадровых офицеров. Впрочем, надо отметить, он дал показания на целый ряд кадровых офицеров, которые перешли на службу в Красную армию, которые лично у него вызывали подозрения в плане причин, которые их привели в Красную армию, то есть убежденность или какие-то личные факторы, еще что-то, а также в плане их надежности и лояльности. Впрочем, опять же, нет данных, что те показания, которые дал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, как-то негативно повлияли на дальнейшую судьбу или карьеру вот тех самых офицеров, о которых он говорил, по крайней мере, в 1931 году. Я ничего сейчас не говорю про 1937-1938, вообще, честно говоря, я не знаю, что там было в 1937-1938 году. Ну и надо сказать, что после 30-х годов Бонч-Бруевич уже в основном занимался такими чисто техническими вопросами, руководил рядом специальных очень военных учреждений. А, кстати, еще один интересный такой момент. Именно Бонч-Бруевич был, генерал Бонч-Бруевич, был тем человеком, который еще в 20-е годы при самом-самом низком старте авиации настаивал на том, чтобы использовать летательные аппараты для аэрофотосъемки в военных целях. То есть вот та самая аэрофотосъемка и сейчас спутниковые снимки и так далее для него представлялись очень хорошим техническим изобретением, но он вообще-то был геодезист, картограф, и его интерес здесь был вполне понятен. Кроме этих людей можно вспомнить еще ряд генералов, ну, того же Карбышева, о котором я сейчас говорить не буду, потому что Карбышев тут как-то, ну, как бы не к этому имеет отношение. Бонч-Бруевич благополучно пережил эпоху Большого террора. Скончался он в 1956 году, написал мемуары, достаточно интересные, но, в общем, довольно, как бы сказать, такие гладкие, хотела сказать скучные, нет, не скучные, такие очень гладкие мемуары, да, где все очень хорошо сглажено, очень хорошо поправлено и так далее, и так далее. Значит, кроме вот таких вот людей в Красную армию, кроме генералов, пришло какое-то количество офицеров, которых, наверное, можно было бы назвать офицерами среднего звена. И вот среди этих офицеров среднего звена, наверное, ну, что называется, как говорят, primus inter pares, первый среди равных, по крайней мере, по степени концентрации к нему внимания, обсуждению и так далее, это Михаил Николаевич Тухачевский. Михаил Николаевич Тухачевский, выходец из дворянской семьи, понятное дело, получил военное образование, воевал в годы Первой мировой войны. В годы Первой мировой войны он в основном воевал против австрийцев, вот на австрийском участке фронта. Не знаю, что было бы с ним, если бы он воевал с немцами, с австрийцами было получше немножко. Попал в плен, находился в нескольких концентрационных лагерях, совершил 4 неудачные попытки побега. Вообще это очень похоже на историю Лавра Георгиевича Корнилова. Меня это наводит на мысль, что австрийские лагеря для военнопленных вообще нуждались в очень радикальном пересмотре дела, как оно там было поставлено, учитывая вот такие практики достаточно распространенные. За 4 неудачных побега его перевели в специальный лагерь для таких неисправимых бегунов, для особо не поддающихся офицеров. Причем он был интернациональный. И находился он в таком местечке Ингольштадт. И вот в этом лагере в Ингольштадте Михаил Николаевич Тухачевский провел несколько месяцев. И в этом самом лагере он познакомился с молодым французским офицером. Михаил Николаевич, слава богу, немецкий и французский знал в совершенстве, как и полагалось приличному юноше из дворянской семьи. Этим молодым французским офицером был будущий генерал, будущий президент Французской республики Шарль де Голь. Интересно отметить, что Шарль де Голь оставил воспоминания о своем пребывании в лагере вместе с Тухачевским. Тухачевский об этом ничего нигде не написал, а вот Шарль де Голь написал. Поскольку в лагере особенно делать было, по большому счету, нечего, то офицеры развлекались кто как мог, играли в шахматные партии и в прочие вещи, а небольшая группа офицеров, в которой как раз состоял Михаил Николаевич Тухачевский и к которой примкнул Шарль де Голь, она занималась обсуждением вопросов военной теории, стратегии и тактики. И, в частности, они обсуждали военные действия на фронтах Первой мировой войны и обсуждали, так сказать, параметры будущей войны, которая может случиться. И по воспоминаниям Шарля де Голля, Тухачевский его поразил тем, что уже вот в каком-то там году, вот когда он там сидел, да, он доказывал, что, а это было до 1917 года, он доказывал, что в будущей войне, с этой-то бог с ней, да, а вот в будущей войне главную роль будет играть техника, а именно авиация и танки. И будущая война не будет войной позиционной, это будет война высокоманевренная. И в той будущей войне ни к чему будет строить мощные укрепительные линии, которые вот как бы... Военная наука времен Первой мировой войны, вы знаете, как говорят, что в рамках военной теории военных всегда учат воевать прошлую войну, да, а не будущую. Да? То есть вот эта вот теория, которая гласила, что при позиционной войне нужны хорошо укрепленные вот эти линии обороны, с точки зрения Тухачевского они не имели никакого значения. А Шарль де Голь в своих мемуарах писал, что вот эти идеи Тухачевского потом... Его очень и очень вдохновили на целый ряд идей, которые он уже в период между Первой и Второй мировой войной продвигал во французской армии. Правда, эти идеи не находили большого отклика среди, по мнению Шарля де Голля, косномыслящих французских генералов, которые, в принципе, выбрали прежний подход, линию Мажино. Да? Ну и чем это им потом помогло в войне против Германии, вы помните. И, кстати, Шарль де Голль там напоминает, что вообще-то немцы, которые воевали против этой самой линии Мажино, этими танковыми колоннами, эти танковыми клиньями, они пользовались чьей идеей-то? Кто готовил немецких танкистов в 20-е годы? У кого учились все эти гудерианы и манштейны? Да? То есть это вообще серьезный вопрос на самом деле. Да? То есть, понимаете, какая интересная вещь-то вырисовывается в данном случае? Это очень увлекательное пребывание в специализированном лагере для Тухачевского закончилось еще более увлекательной историей. Он совершил 5-й побег, и он оказался на этот раз успешным. Вообще лагерь находился, я бы сказала так, в глубинах австрийской территории, поэтому в Россию он даже и не пытался прорываться. Но ему удалось добраться до швейцарской границы, перейти Швейцарию, сдаться швейцарским властям, которые его интернировали, и он какое-то время находился в Швейцарии. А когда в России произошла революция, в 1917 году круговым путем через Францию, Англию, Норвегию, Швецию, Финляндию, он приехал в Россию, в Санкт-Петербург, Петроград. Это было время временного правительства, то есть он там как бы достаточно активно пытался найти себе место вот в этот период меж двух революций, но каких-то особых успехов не продемонстрировал. Когда к власти пришли большевики, он сам пошел в Красную армию добровольно. Произошло это в марте 1918 года. С этого времени Тухачевский принимал активное участие в боях, сначала на Восточном фронте, это вот военное действие против армии, народной армии, значит, самарской, учредиловской вот этой вот власти, против Каппеля в частности. Вообще надо сказать, что на первых этапах его военной карьеры у него было довольно много шансов быстро ее закончить, потому что, например, его чуть было не расстреляли за причастность к заговору вот того самого Медведева, который пытался захватить Симбирск и так далее, но повезло. Гражданская война – это время таких невероятных совершенно вещей, когда человеку может повести внезапным образом. А потом он довольно успешно воевал на фронтах Восточном, потом Южном, потом, значит, снова Восточном, потом Польша, Советско-Польская война, так что военных действий у него было достаточно много. После завершения основных вот этих событий гражданской войны Тухачевский отличился тем, что весьма активно участвовал в подавлении антибольшевистских восстаний. Он командовал войсками, которые подавляли Кронштадтское восстание в марте 1921 года, а весной, летом 1921 года его войска были переброшены в Тамбовскую губернию, где полыхало вот это крестьянское восстание под руководством Антонова, да? И вот они в течение примерно двух месяцев зачищали эту территорию. При этом надо сказать, что мы не будем говорить о том, как он воевал в гражданской войне против белых, учредиловцев и так далее, да? А вот все, кто пишет о Тухачевском, упоминая о том, как он подавлял вот эти вот народные восстания на Тамбовщине, значит, крестьянские, или, например, Кронштадтское восстание, отмечают, что он проявлял достаточно высокую степень безжалостности и жестокости. Например, при подавлении Антоновского восстания в приказах Тухачевского, эти приказы сейчас все опубликованы, содержится такое прямое указание применять химическое оружие, газами вытравливать вот этих вот повстанцев из лесов, да? Ну и, в общем, как бы вы видите, что вот такая ситуация. Интересно, что один из французских офицеров, который наряду с Шарлем де Голлем пересекался с Тухачевским в том самом Ингольштадтском лагере, он, когда его уже спустя много-много лет спросили по поводу его знакомства, впечатления о Тухачевском, причем это был такой, ну, вопрос, я бы сказала, такой явно с негативной коннотацией, его спрашивали, правда ли, что Тухачевский такой безжалостный, жестокий и так далее человек, он сказал, что был ли он безжалостен, я не знаю. Я знаю, что жалости он не имел. То есть вот есть ли разница между безжалостностью и отсутствием жалости, да? Я не знаю. Ну вот такой вот очень интересный оценочный момент. В последующий период Тухачевский начинает делать совершенно фантастическую карьеру. Вот эта фантастическая карьера приводит его на целый ряд таких достаточно интересных должностей. В частности, например, он некоторое время возглавляет военную академию, в 1921 году она была только-только создана, туда собрали вот этих вот самородков гражданской войны, людей без военного образования профессионального, а у Тухачевского худо-бедно такое образование было, и он возглавил эту академию, правда, довольно недолго это делал, его начал очень активно двигать командующий РККА Михаил Васильевич Фрунзе, и он дослужился до должности заместителя Фрунзе. В это время как раз начинаются и очень четко вырисовываются целый ряд конфликтов, в которых отметился Тухачевский, и которые во многом предопределили ситуацию вот в этой военной элите постреволюционной Советской России. Значит, речь идет о том, что РККА никогда не была единой. Она состояла из нескольких группировок. Мы не говорим сейчас о рядовых красноармейцах, мы говорим, конечно, о командном составе. Современные исследователи однозначно выделяют две группировки, как точно оформленные, самостоятельные. Одна из этих группировок – это была группировка так называемых ворошиловцев. Вот этими ворошиловцами были в основном те люди, которые были близки к Клименту Ефремовичу Ворошилову. Климент Ефремович Ворошилов был очень интересный человек. Его происхождение социальное, в общем, вполне соответствовало вот этим революционным требованиям. Он был крестьянско-рабочего происхождения, мать его была крестьянка-поденщица, отец был рабочим на железной дороге. Родился он в неподалеку от нынешнего города Луганска. Ну, поэтому при советской власти, наверное, кто-то еще помнит, город Луганск какое-то время носил имя Ворошиловграда. Да? Я вот это прекрасно помню. Значит, после того, как мальчик слегка подрос, образование он получил весьма и весьма ограниченное. Он работал пастухом, потом он пошел работать на шахту. Потом он, поучившись в земской школе, пошел работать сначала на металлургический завод, потом на завод, который выпускал паровозы, паровозоделательный завод. Работая на заводе, он сблизился с вот теми революционными кружками. С 1903 года стал членом нужной партии социал-демократической. С этого момента начинается долгая его эпопея арестов, ссылок, переездов из города в город и так далее. Я подчеркиваю, тут не то, что специального военного образования не было, да? Тут не было, в общем-то, полноценного гражданского образования. То есть несколько лет земской школы вряд ли можно было бы считать каким-то таким, ну, высоким уровнем образования. Надо сказать, что уже в ноябре, в октябре-ноябре 1917 года Ворошилов сделал такую совершенно стремительную карьеру. Он вошел в состав военно-революционного комитета Петросовета. Дальше он занимал ряд руководящих должностей вот в период между, собственно, революцией и началом гражданской войны. В гражданской войне по каким-то мне совершенно непонятным, неведанным, но, очевидно, каким-то соображениям социального происхождения, политической лояльности, идеологической убежденности, он почти сразу получил назначение командовать рядом частей Красной Армии, в первую очередь на Донбассе, возможно, именно потому, что он, выходец с Донбасса, более или менее хорошо знал обстановку здесь, на Донбассе. После этого он формирует вокруг себя довольно такую хорошо сплоченную группу людей, с которыми потом проходит всю гражданскую войну и с которыми потом движется уже к вершинам вот этой гражданской службы. В конечном счете, обращаю ваше внимание, после смерти Михаила Васильевича Фрунзе Ворошилов занимает должность наркома обороны Советского Союза, и эту должность он занимает более 15 лет, самый длинный срок за всю советскую историю. Кроме Ворошилова, столько лет главой оборонного ведомства у нас никто не являлся. И, обращаю ваше внимание, заместителем наркома обороны у нас является Михаил Николаевич Тухачевский. Да? И Михаил Николаевич Тухачевский, если верить воспоминаниям ряда мемуаристов, например, Георгия Константиновича Жукова, очень часто при обсуждении тех или иных вещей очень вежливо, очень корректно, но в достаточно жесткой и временами оскорбительной манере оспаривал мнение, точку зрения Ворошилова. При этом, как тот же Жуков пишет, все понимали, что уровень квалификации Ворошилова как военного теоретика, мягко говоря, невысок, А Тухачевский все-таки был человек подготовленный, достаточно развитый в интеллектуальном отношении, имевший свои идеи, автор огромного количества работ по военной теории и так далее. Жуков приводит такой очень интересный сюжет. Он пишет, что во время обсуждения там одного из пунктов нового воинского устава, когда были большие дискуссии о какой-то определенной формулировке, значит, руководителем комиссии, которая готовила этот новый проект устава, был Тухачевский по долгу службы, по должности. Ворошилов придрался к какой-то формулировке, она ему чем-то не понравилась, он очень долго ее критиковал. После этого он сделал ряд предложений, озвучил эти предложения в присутствии всей вот этой высокой коллегии, всего руководства Наркомата обороны. Тухачевский выслушал эти предложения, помолчал и сказал, что комиссия по подготовке данного документа не может принять возражение Наркома обороны. Значит, на что Ворошилов, значит, возмущенно спросил, с какой такой стати. На что Тухачевский ответил: потому что вы, Климент Ефремович, некомпетентны в данном вопросе. Ну, я не знаю, как в демократических странах относятся министры военные к тому, что заместители им в лицо публично говорят, что они некомпетентны в данном вопросе. Я не знаю. Да? Мне трудно об этом судить. Я не знаю, насколько компетентны министры разных современных государств. Вон в ФРГ долгое время министром обороны была госпожа Урсула фон дер Ляйнен, которая сейчас пошла руководить Евросоветом. Насколько нам известно, она по образованию врач-гинеколог. Возможно, она хорошо владеет военным делом. Мы не знаем. Да? Но я не знаю, были ли немецкие генералы столь отважны, чтобы министру обороны, да, высказать некие соображения по поводу ее некомпетентности. Тухачевский себе такое позволял. Уверена, что такое себе позволяли далеко не все, но, в общем, если в общем, по-хорошему говорить, то Тухачевский сделал все, чтобы спровоцировать вот эту глубокую, закоренелую ненависть к себе со стороны ворошиловцев. Ворошиловцы в массе своей – это были люди, либо вообще не имевшие никакого образования, либо имевшие военное образование, но выходцы, во-первых, из социальных низов, с достаточно, ну так сказать, ограниченным уровнем культуры, образования, общей эрудиции и так далее. И, конечно, подобного рода действия, подобного рода заявления, они у них вызывали весьма и весьма негативную реакцию. Вот к этой группе ворошиловцев, кроме, собственно, самого Ворошилова, принадлежал еще первый командир, в значительной степени создатель первой конной армии Семен Михайлович Будённый. У нас Семен Михайлович Будённый как бы вот вписывается в такой образ, знаете, казачья красная конница, первая конная армия. Вообще-то Будённый не казак. Ну да, он родился на Дону, но родился он в семье так называемых иногородних. Иногородние – это были переселенцы в районы казачьих войск, которые туда перебирались для того, чтобы там заниматься обычно наемным трудом. И к казачьему сословию Будённый не имел никакого отношения. Впрочем, с самого раннего детства он очень увлекался лошадьми, очень хорошо разбирался в конном деле, служил в кавалерийских войсках в годы Первой мировой войны, дослужился до унтер-офицерского звания. Ну, в общем, унтер-офицерское звание – это, в принципе, знаете, грань между рядовым составом, да, и вот этим низовым офицерством. То есть это еще не офицер, но вроде бы уже и не рядовой, что-то вот такое. Семен Михайлович Будённый в 18 году на Дону создал такой красный отряд конный, который воевал против белых казаков. Этот отряд вошел в состав такой очень интересной крестьянской социалистической армии, которой командовал очень любопытный человек Борис Макеевич Думенко. А Думенко у нас редко вспоминают, когда говорят про гражданскую войну, потому что Думенко погиб в этой гражданской войне слишком рано и слишком необычным образом. Думенко тоже не был казаком, хотя вырос в казачьем регионе на Дону. Он тоже, в общем-то, так же, как и Семен Михайлович Будённый, происходил из так называемых иногородних. С самого раннего детства, фактически не получив никакого образования, он служил табунщиком. Я не буду объяснять, кто такой табунщик, надеюсь, вы понимаете, что это такое. Да? В Первую мировую войну он был призван в армию, служил в кавалерийских частях, дослужился до должности вахмистра. Ну, в общем, унтер-офицер и вахмистр – это примерно, ну, близкие достаточно позиции в армии. После этого был демобилизован, вернулся на Дон, и как раз вот здесь вот он создал вот такую вот крестьянскую армию, которая, кстати, состояла в основном не из казаков. Казаки как раз поддерживали на этом этапе преимущественно белых. А вот эти вот крестьяне не казачьего происхождения, которые ратовали за применение декрета о земле в полной мере, то есть за передел казачьих наделов в пользу всех земледельцев, они выступали против казаков. А судьба Думенко была достаточно печальной, потому что в 1920 году его обвинили в антибольшевизме и антисемитизме, арестовали. Главное обвинение заключалось в том, что он ругал ответственных руководителей Красной армии жидами, после чего он был приговорен к расстрелу. Тройка, такой вот военно-полевой суд, который вынес этот приговор, председателем этого суда был человек по фамилии Розенберг. Значит, я даже не буду уточнять, как это все выглядит. Вся проблема состоит в том, что никто так и не знает, какова была настоящая причина ареста и расстрела Думенко. Значит, есть несколько версий. Ну, первое основное обвинение в антибольшевизме и антисемитизме, на мой взгляд, выглядит, с одной стороны, как достаточно обоснованное, потому что, ну, давайте честно признаемся, низовое крестьянство и в том числе низовое казачество антисемитизмом были заражены в достаточной степени. А если мы посмотрим на руководящие кадры большевиков, партии и армии, то как бы это помягче выразиться-то? Думенко, который ругал их жидами, в данном случае, видимо, только констатировал факт. Ну а что мы можем сделать? Наверное, слово неправильно употреблял, да? Ну а по-другому надо было сказать. Вторая версия, которая, ну, была создана, сгенерирована уже вот в более поздние времена, гласит, что Думенко стал такой жертвой борьбы за власть и влияние между Львом Давидовичем Троцким и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Сталин, согласно этой версии, в значительной степени поддерживал Думенко, покровительствовал ему. И именно Сталин способствовал усилению, укреплению вот этой крестьянской социалистической армии. Ну и в какой-то степени, давайте честно признаемся, тому настрою, который демонстрировал Думенко. Да? Ну а Троцкий, как руководитель Революционного военного совета республики, как нарком по военным и морским делам в тот момент, да, он, в общем, воспринял это вполне однозначно, ну и вот ответил на это. Есть, правда, еще одна альтернативная теория, которой придерживаются некоторые исследователи. Они, например, приводят такой очень интересный, малоизвестный факт. В тот момент, когда красноармейский отряд Буденного, первоначальный, созданный самим Буденным, вошел в состав вот этой самой крестьянской социалистической армии Думенко, имел место инцидент, когда Буденный фактически напрямую не выполнил приказ, то есть, по сути дела, нарушил военную дисциплину, и Думенко за это Буденного наказал, причем наказал совершенно по крестьянской манере, а у крестьян были довольно специфические представления, у них не было представления об офицерской чести, которые были характерны для иных социальных групп, он его просто выпорол. А на Буденного это, видимо, подействовало благотворно, потому что дальше, в общем-то, он демонстрировал совершенно великолепное поведение. Более того, стал командиром первой конной и дальше делал прекрасную карьеру. А вот как Буденный после этого относился к Думенко? И вот кто, как бы это помягче выразиться, настучал на высказывание Думенко по поводу командиров Красной армии, их высказывание, которое вот это вот осталось за кадром. Да? Поэтому вторая версия гласит, что, возможно, речь идет не о глобальной борьбе вот двух военных концепции двух военных стратегов Сталина и Троцкого, концепции низовой армии по типу народной милиции, концепции профессиональной армии, значит, построенной на жесткой дисциплине единоначале, а возможно, речь идет просто о банальном сведении счетов, личной мести и прочих подобных вещах. Так или иначе, после смерти Думенко Будённый делает прекрасную карьеру, он прожил довольно долгую жизнь, умер в 1973 году. Интересно, что многие критикуют Будённого за те высказывания, решения, которые он в 30-е годы, в частности, делал по поводу той же концепции Тухачевского о развитии механизированных корпусов. Будённый отстаивал идею сохранения конницы. То есть ему говорили о том, что он категорически устарел, и что в новой войне конница против танка ничего, в общем, не сможет сделать. И поэтому количество конных корпусов в Красной армии, в Советской армии, к Великой Отечественной войне резко сократили в несколько раз. Будённый пытался против этого как-то бороться, правда, не слишком активно. Ну а если бы вы были членом судебной коллегии военных судов, и принимали участие в вынесении приговоров в 36-м, 37-м, 38-м годах, стали бы вы в 39-м году особо злобно упорствовать в своей точке зрения? Мне вот интересно на самом деле. Да? Впрочем, надо отметить, что опыт Великой Отечественной войны частично, не полностью, частично подтвердил правоту Будённого, да? В каком смысле? Дело в том, что в тех местах, где танки пройти не могут, конница пройти может. Коннице не нужны мощёные дороги, да? Не нужно открытое пространство, она может двигаться по перелеску, она может двигаться. Ну, то есть, в общем, конница сыграла определенную роль. Будённый вообще был влюблен в коней, в лошадей. Вы знаете, что он являлся в Советском Союзе уже в послевоенное время одним из таких как бы хранителей, создателей конного дела, фактически руководил всеми конными заводами в стране. Вы знаете, что была выведена специальная порода такая, да, будённовская порода для кавалерии. Это довольно спорная порода, потому что вот некоторые специалисты по конному делу, с которыми я говорила, они довольно критически оценивают будённовцев, считая их очень агрессивными, очень непослушными. Но, наверное, в бою такие кони и нужны были. Их выводили не для работы вообще-то этих лошадей. Лично я была в станице Будённовской, это Сальский район Ростовской области, там находился в советские времена один из крупнейших конных заводов, который вот как раз разводил лошадей будённовской породы. Там после смерти хозяина Будённого доживал свои последние годы его последний любимый конь, на котором уже перед смертью Семён Михайлович ездить не мог, потому что состояние здоровья ему этого уже не позволяло, но он его тщательно берёг, очень любил, каждый день приходил к нему в гости. Ну и, в общем-то, это такой довольно интересный опыт, потому что представьте себе, вот человек, который, ну, в общем, его социальное происхождение не в малейшей степени, так же, как социальное происхождение Климента Ефремовича Ворошилова, не предполагало, что эти люди смогут достигнуть каких бы то ни было значимых высот в области военного дела, и что эти люди смогут стать высокопоставленными военными. Кстати, на всякий случай напомню, что когда в Советском Союзе в 1936-1937 году был введен пост, должность, звание маршала, да, первыми пятью маршалами стали следующие пять человек. Это были Ворошилов, Будённый, Блюхер, Егоров и Тухачевский. Судьба Егорова тоже достаточно показательна. Егоров был мещанином города Бузулук, закончил сначала школу, потом юнкерское училище, откуда вышел в должности подпоручика. В период революционных баталий, первой революции 17-го года, он везде себя идентифицировал как члена эсеровской партии. Любопытно отметить, что некоторые из наших высокопоставленных военных Егорову это неоднократно припоминали уже в 20-е, в 30-е годы. В том числе припоминали его крайне негативное высказывание в адрес Владимира Ильича Ульянова-Ленина, сделанное в 1917 году и так далее. Но, тем не менее, несмотря на тягу к эсеровской партии, Александр Ильич Егоров в 1918 году добровольно пошел служить в рабоче-крестьянскую Красную армию, успешно воевал на фронтах гражданской войны, примкнул к вот этой ворошиловской группе. Вместе с ними фактически воевал Царицын, потом Дон, Юг, потом война с Польшей. В 20-е годы сделал довольно неплохую карьеру, дослужился до заместителя наркома обороны. Егоров был одним из последних, кто пал жертвой вот этих процессов послевоенных, противовоенных. Он был арестован в 1938 году и расстрелян в такую довольно знаковую дату, 23 февраля, праздник рабоче-крестьянской Красной армии 1939 года. Значит, вот к этой группе принадлежал также Борис Михайлович Шапошников. Вот буквально недавно, на днях, на сайте и на СМИ я прочитала какую-то переводную статью из одного из западных изданий. Ну, статья мне особо интересной не показалась, я не стала на нее фиксировать внимание. Она была посвящена любимому маршалу Сталина. Им был назван Борис Михайлович Шапошников. Гораздо большее внимание вызывает совершенно недавняя публикация. Речь идет о вот сейчас ведущихся боях вокруг начала Первой мировой войны, вокруг судьбы пакта Молотова-Риббентропа. Ну, вы знаете, что наше правительство наконец дозрело до того, чтобы опубликовать и представить в рамках музейной экспозиции и выложить на сайт все материалы и документы, связанные с предысторией заключения пакта Молотова-Риббентропа. Почему для этого понадобилось, считайте, 30 лет с 89 года, начиная? Для меня величайшая загадка. Почему это нельзя было сделать в 89 году, да, когда комиссия Яковлева давала политическую оценку пакта Молотова-Риббентропа. А вот буквально на днях была опубликована еще одна очень интересная вещь. Была опубликована так называемая записка Шапошникова, да, которая была написана на имя Сталина, причем написана собственноручно. То есть Шапошников даже не доверял машинистке, которая бы настучала ее на машинке, да, и довольно таким корявым почерком сам 31 страницу написал о том, как может развиваться война против Советского Союза. И в этой записке Шапошникова, написанной вот до заключения пакта Молотова-Риббентропа, Шапошников высказывает предположение, что Польша рассчитывает вместе с Германией поучаствовать в военных действиях, ну и, что называется, в территориальном разделе, разграблении и прочих вещах Советского Союза. То есть это во многом объясняет отношение к Польше и цели, задачи, которые преследовало советское правительство, заключая вот этот вот самый пакт. Что касается Бориса Михайловича Шапошникова, то надо отметить, что он происходил из несколько более высокоинтеллектуальной среды, чем Ворошилов, Будённый и даже Егоров. Его мать, насколько нам известно, была учительницей. Борис Михайлович пошел служить в армию, закончил военное училище, причем довольно высокого ранга, вышел оттуда в должности подпоручика. После этого через некоторое время он получил предложение поучиться на специальных курсах в Академии Генерального штаба. Любопытно, что исследователи обнаружили документы, которые свидетельствуют, что однокурсникам, одноклассникам по этому курсу, на котором учился Шапошников, был барон Петр Николаевич Врангель. То есть вот вместе они учились на этих курсах генерального штаба. После окончания этих курсов он получил уже весьма приличный чин, чин подполковника. Довольно успешно служил в царской армии. В Красную армию перешел добровольно в мае 1918 года. Примкнул вот к этой группе ворошиловцев, вместе с ними прошел долгий путь гражданской войны, потом стремительно делал карьеру, Ну и надо сказать, что в период Большого террора он, так же как и Ворошилов и Будённый, входил в состав вот этих военных трибуналов, которые приговаривали группы военных к соответствующим решениям. Впоследствии он довольно активно принимал участие в Великой Отечественной войне и совсем немного не дожил до 9 мая 1945 года. Он скончался от болезни за примерно полтора месяца до победы. То есть такая достаточно, вот, на мой взгляд, грустная и печальная судьба. Так вот, очень четко наши исследователи говорят о двух группах. Группе ворошиловцев, сам Ворошилов, значит, Будённый, Егоров, Шапошников. Ну, туда еще несколько человек включают. Мы просто для простоты картины сейчас не будем об этом говорить. И вот эта группа противостояла группе так называемых тухачевцев. Да? Что касается тухачевцев, то туда, кроме Тухачевского, вошла довольно большая группа людей с более или менее приличным образованием, часто не военным, а естественно научным и техническим. Ну, вот это были сам Тухачевский, это были Убаревич, кроме того, были такие Эйдеман, Фельдман и так далее. И вот что очень важно отметить. Да, кстати, Эйдеман не был тем, кем вы подумали, он был этнический немец. Фельдман, насколько я могу судить, тоже не был тем, кем вы подумали, и он тоже был этнический немец. Вот эта группа тухачевцев, во-первых, это были люди, которые выступали с идеей радикальных преобразований в РККА с точки зрения уделения большего внимания, больших ресурсов, даже в ущерб остальным отраслям экономики, для производства самолетов и танков. Тухачевский, например, довольно в ультимативной форме в 1929 году требовал, чтобы на производство танков было выделено значительно больше средств, значительно больше возможностей, чем предусматривали первоначально планы первой пятилетки. Сталин, правда, не одобрил эту идею. Он считал, что танки 1929 года недостаточно эффективны, недостаточно хороши, чтобы стоило их производить в столь большом количестве. Но зато на создание вот этих вот конструкторских школ танкостроения было уделено достаточно большое внимание. Да, вот эти вот все тухачевцы, как правило, владели иностранными языками, главным образом немецким, и в период Веймарской республики, и даже первых двух лет пребывания Гитлера в качестве канцлера в Германии, да, 1933-1934 год, между советскими командирами военными и офицерами германской армии были очень плотные, очень тесные контакты. Как вы помните, Веймарская республика по мирному соглашению Версальскому была очень жестко ограничена в развитии военных возможностей. Армия там была очень сильно урезана, кадровый офицерский корпус был сокращен, возможности для проведения учений, подготовки кадров были очень сильно тоже ограничены. Но в 1923 году, как вы помните, опять же, в 1922-1923 годах Советский Союз и Германия подписали ряд договоров. Сначала договор о взаимном признании, затем договор о военном сотрудничестве. И вот всю фактически вторую половину 20-х годов и первые годы 30-х годов советские командиры ездили в Германию, и там, в Германии, естественно, признание немецкого языка. Они были и слушателями, то есть они слушали курсы немецких военных, да, и одновременно читали курсы, в которых как бы делились опытом военных действий в период гражданской войны, потому что гражданская война – это совершенно специфический опыт военных действий, который, в общем, обычно в академиях не изучают. Да? Поэтому это очень интересные вещи. С другой стороны, немцы регулярно приезжали в Советский Союз и проходили подготовку, в том числе подготовку с использованием военной техники. Летчики, танкисты и так далее. Да? Манштейн, Гудериан и прочие довольно активно здесь учились. Значит, вот этих вот тухачевцев считали, с одной стороны, германофилами, С другой стороны, надо сказать, что они были против Гитлера, ну вообще было очень трудно быть за Гитлера, по большому счету. И вот, как бы вот эта линия в значительной степени разделяла советское военное руководство, потому что, ну, в общем, советское руководство делилось на тех, кто мог поехать в Германию слушать и читать там лекции на немецком языке, и на тех, кто этого сделать по ряду причин не мог. Не буду объяснять, по каким причинам, но не мог. А, причем эти причины были разные. От незнания языков до статуса, который не позволял это сделать, потому что, например, нарком обороны никак не мог поехать учиться в Германскую академию. Правда? Вы это прекрасно понимаете. Вот. Иногда исследователи выделяют третью группу среди вот этой вот военной среды, и эту группу называют украинской группой. Считается, что ключевыми фигурантами этой группы были Гамарник и Якир. А вот в этом противостоянии ворошиловцев и тухачевцев Гамарник и Якир, если так можно выразиться, да, придерживались такой промежуточной линии. То есть они периодически по одним вопросам поддерживали ворошиловцев, по другим вопросам поддерживали тухачевцев. И в результате, в зависимости от того, кого поддерживала вот эта украинская группировка, часто решение принималось в пользу той или иной группы. Как вы понимаете, наличие этих групп предполагало довольно бурную внутреннюю жизнь русского офицерства, советского офицерства в тот период времени. А помимо вот этих трех предполагаемых групп была еще одна группа, это была группа дальневосточников. В этой группе дальневосточников совершенно особое место занимал Василий Константинович Блюхер. Василий Константинович Блюхер – фигура тоже совершенно уникальная, человек сугубо крестьянского происхождения, да? Совершенно крестьянского происхождения, не получивший, насколько нам известно, никакого приличного образования. В возрасте 14 лет послан был на заработки в столицу, в Санкт-Петербург, Петроград, в качестве мальчика на побегушках. Какое-то время там так работал, потом пошел на заводы, когда подрос, для того, чтобы его туда приняли. Там на заводах стал увлекаться революционными идеями, рабочая среда способствовала. Был в 14 году мобилизован в армию, очень неплохо воевал, но закончил войну с большим количеством наград, но в должности рядового. То есть никакого карьерного продвижения в армии у него не было. Его демобилизовали по ранению, он получил довольно серьезное ранение. В 1917 году он познакомился с Валерьяном Куйбышевым, и его приход в Красную армию во многом был связан с влиянием Куйбышева, с его политическими, партийными связями. Значит, первый опыт командования, который мы знаем у Блюхера, это большевистский отряд, который был в самом начале 1918 года направлен в Оренбург для противостояния генералу Дутову. Вот это вот первый, как бы, опыт командных действий Блюхера. После этого Блюхер в течение длительного времени воевал на Дальнем Востоке, какое-то недолгое время на юге, воевал против Колчака, потом занял должность военного министра буферной Дальневосточной республики, в этом качестве воевал против барона Унгерна. После этого в 20-е годы был отправлен военным советником китайским товарищам под псевдонимом Галин, да? И в течение целого ряда лет там присутствовал в действиях вот этой народно-освободительной китайской армии, значит, в качестве вот такого вот такого тайного военного советника. В 29-м году он возглавил особую дальневосточную армию, ту самую, которая вела военные действия во время конфликта вокруг КВЖД, потом на территории Монголии, потом, когда японцы высадились в Маньчжурии, военные действия на территории Маньчжурии и так далее. Да? В 30-е годы он довольно успешно командовал войсками как на Дальнем Востоке, так и периодически его отзывали в центр. Надо сказать, что во время больших вот этих военных репрессий он был одним из членов коллегии военного суда по делу Тухачевского. В 1937 году имел место такой очень сомнительный эпизод. Ежов, тогдашний нарком внутренних дел, провел ротацию кадров и на смену прежнему комиссару НКВД, который был при вот этой особой дальневосточной армии, прислал нового своего назначенца, своего человека. А вот этот вот назначенец Ежова, прибыв на Дальний Восток, через несколько недель перешел на сторону японцев и выдал японцам практически все, что только он мог выдать. Значит, шифры, расположение войск, состав. Вот что он мог сдать, он все и сдал. Да? Это был очень скандальный эпизод. И этот эпизод неизбежно должен был повлечь за собой какие-то последствия. Кто-то должен был ответить за то, что такой эпизод имел место. Но давайте честно признаемся, кто мог за это ответить? За это мог ответить либо Николай Иванович Ежов, который этого человека туда отправил, либо Вячеслав Константинович Блюхер. Да? И, возможно, Блюхеру бы повезло, если бы не события вокруг озера Хасан, во время которых Блюхер на первом этапе... Вот я бы сказала так, тут есть две конкретные ситуации. Во-первых, недооценил масштаб событий. Я напомню, что там шли достаточно масштабные бои с большими потерями, а на первом этапе Блюхер был склонен рассматривать события вокруг озера Хасан как достаточно рядовой приграничный инцидент, ибо такие инциденты на Дальнем Востоке, вот там в линии соприкосновения с японскими войсками, которые оккупировали территорию Маньчжурии, да, происходили достаточно регулярно. И второй момент, тоже достаточно любопытный, Блюхер мог недооценить политическую позицию советского руководства, ибо советское руководство, когда развернулась вот эта вот ситуация с Хасаном, выдвинуло фактически ультимативное требование к Японии, а Блюхер организовал без уведомления центра такие переговоры с представителями местного японского командования. В ходе этих переговоров он попытался установить причину конфликта и пришел к выводу, и более того, сделал большую ошибку, доложив об этом в Москву, что причиной конфликта стал нехороший инцидент, и виновниками этого инцидента являются наши советские пограничники. Поэтому дело можно уладить миром, и не стоит, в общем, доводить его. В ответ из Москвы пришла разгромная телеграмма, где ему сообщили, что его вообще не спрашивали, и в миротворческих его усилиях никто не нуждался. Ему сверху было спущено указание, чего он должен требовать от японцев, а по чечаянию японцы это не удовлетворят, то, в общем, всей силой, всей армией обрушится на этих самых японцев. Хасанский кризис оказался весьма и весьма продолжительным и с достаточно большими жертвами, погибло почти 1000 человек. Блюхеру этого, в общем-то, уже бы не простили, но на первом этапе все выглядело очень благопристойно. Его отозвали в Москву. В Москве ему предложили очень хорошую должность в наркомате обороны. Он приехал в Москву вместе с семьей. Ему предоставили квартиру в доме правительства, в доме на набережной. Ему был предоставлен отпуск для поправки здоровья. И Климент Ефремович Ворошилов предложил ему провести этот отпуск в его официальной резиденции, резиденции наркома обороны. Да? То есть это не то, чтобы, как она называется, дача Ворошилова. Да? Это не то, чтобы дача Ворошилова, да? Это дача наркома обороны. То есть вот такая вот ситуация. Поэтому Блюхер вместе с женой, братом, своей семьей уехал отдыхать. И где-то месяц они отдыхали достаточно благополучно в этом замечательном месте. Место называется Бочаров ручей. И вот 22 октября 1938 года здесь, в этой резиденции Бочаров ручей, Блюхер, его брат, его жена были арестованы под конвоем в собственном персональном вагоне маршала Блюхера. Они были привезены в Москву. Блюхер был помещен в тюрьму. В тюрьме он провел всего 18 дней. В тюрьме также оказались его брат и жена. Женщина, которая находилась в камере вместе с женой Блюхера, потом, спустя много лет при Хрущеве, оставила воспоминания о том, что у супруги Блюхера был один эпизод свидания с мужем, очная ставка, во время которой она... Значит, своего мужа не узнала, потому что, по ее словам, он был чудовищно избит. и наговаривал на себя совершенно чудовищные вещи и выглядел совершенно человеком не вполне вменяемым. Интересно отметить, что если судить по материалам дела, то жена и брат Блюхера тоже давали совершенно чудовищные показания на того же Василия Константиновича. Я не знаю, насколько эти показания ложные, понимаете? Но я понимаю, что такие показания, чем они могли обернуться в тот конкретный момент. Например, брат и жена Блюхера отмечали, что Блюхер часто хвалил Троцкого и часто критиковал военное командование в Москве. Причем я даже верю, что он мог хвалить Троцкого. В конце концов, опыт гражданской войны. Троцкий для Блюхера был не тем человеком, каким он был в 30-е годы для многих следователей вот этого самого ОГПУ НКВД. Да? Для следователей ОГПУ НКВД он был дьяволом во плоти, и любая причастность к Троцкому означала фактически черную метку и почти гарантированный смертный приговор. Да? А для Блюхера кто был Троцкий? Троцкий был его товарищ по военным действиям в годы гражданской войны, вместе с которым они строили Красную армию, вместе с которым они воевали против Колчака, вместе с которым они, в общем, решали конкретные... Почему он мог не хвалить Троцкого? Да? То есть я не говорю, что это была ложь, но проблема в том, что такие показания были фактически... Блюхер дал признательные показания в течение 3 дней, с 6 по 9 ноября. Он давал показания, в которых признался в том, что он, во-первых, был участником правого антисоветского заговора троцкистов. Во-вторых, он признал себя участником военного заговора. Это заговор Тухачевского, о котором мы сейчас еще поговорим. И, наконец, он дал еще показания. Вот это вот очень интересная вещь. С определенного момента, вот в этих больших процессах, показаниям вполне... я бы сказала, таким политическим, профессиональным и так далее, стали добавляться показания и обвинения в очень специфических вещах. Например, Блюхер дал показания в том, что он был склонен к пьянству и злоупотреблению алкоголем и часто принимал решения в пьяном виде, а также в том, что он был склонен к моральному разложению и вел аморальный образ жизни. Я прошу прощения, какое отношение к деятельности Блюхера, например, в качестве военного заговорщика, играет его злоупотребление алкоголем, да, и не вполне целомудренный образ жизни, мне интересно. В принципе, какая разница, какой образ жизни ты ведешь, если ты признаешься в том, что ты хотел физически уничтожить руководство страны. Да? Уже да будь ты хоть монахом, аскетом, вегетарианцем и так далее, этого вполне. Да? Зачем нужны были вот эти вот, в общем, достаточно унизительные, да, признательные показания? Блюхер не предстал перед судом. 9 ноября 1938 года, прямо во время допроса, он потерял сознание и скоропостижно скончался. Если верить материалам официального вскрытия, некоторые верят, одни говорят, что его забили до смерти, другие говорят, что материалы вскрытия, в общем, показывают, что скончался он, во всяком случае, не от нанесения множественных физических ранений. Материалы вскрытия говорят, что он скончался от тромба, то есть острый тромбоз возник. Судить довольно сложно, поэтому, как вы понимаете, Блюхер не предстал перед военным трибуналом, потому что в то время судить людей, скончавшихся, как-то считалось не вполне пристойным. К вопросу о разных временах. Да? Теперь давайте посмотрим, что происходит. В общем-то, собственно, если говорить, репрессии против военных идут волнами. Первая волна, я имею в виду репрессии 30-х годов, да? Потому что были репрессии периода гражданской войны, были отдельные случаи репрессий против военных в 20-е годы. Но когда у нас говорят про репрессии против военных, мы все знаем, что имеют в виду. Да? Так вот, если говорить про 30-е годы, первая волна репрессий пришлась на период 1934 года. В ходе этой войны были арестованы несколько высокопоставленных военных, и в том числе были арестованы два таких интересных человека. Это был Виталий Маркович Примаков и Витовт Казимирович Путна. Обвинения, которые им были предъявлены, не носили политического характера. Их обвиняли в, ну, по нашим юридическим терминам выражаясь, нецелевом расходовании средств. В частности, в том, что на те деньги, которые были выделены в качестве командировочных, например, Примаков купил шубу натуральную своей гражданской жене. Я на всякий случай намекну, может быть, кто-то не знает, гражданской женой Примакова, гражданскими женами Примакова были две интересные женщины. Сначала Анна Ахматова, да? А потом, через какое-то время, Лиля Брик. Вот во времена ареста шуба была куплена Лиле Брик. Во время очередной поездки Примакова вместе с Лилей, Лиля ездила вместе с ним в Германию, где он, значит, принимал участие вот в каких-то мероприятиях с германскими академиками, там, с германской академией. Что. Но надо сказать, что им были вынесены достаточно мягкие приговоры, их никто не приговаривал к смертной казни. Они были лишены каких-то воинских званий, значит, и приговорены к лишению свободы на несколько месяцев. Впрочем, довольно скоро их освободили, и более того, им даже вернули звания, ордена и все прочее. Но ненадолго, уже в августе 1936 года и Примаков, и Путна снова были арестованы, и на этот раз группа была уже более такая широкая, туда попали еще несколько человек. Это были преподаватели академии, это были военные инженеры, военные картографы. То есть, в общем-то, это были люди в массе своей, в большинстве своем, принадлежащие вот к этой группе образованных тухачевцев, которых так можно назвать. Да? Их приговорили к лишению свободы на несколько лет, и опять же не к смертным приговорам. Причем дело не имело такого большого особого шума. Но в феврале-марте 1937 года проходит пленум Центрального комитета ВКПБ, на котором Сталин выступает с тезисом об усилении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Усиление классовой борьбы. Соответственно, начинается вот такая вот чистка в армии, и начинают искать людей, да, из вот более подходящих кругов. И вот вторая волна ударила уже по самому Михаилу Николаевичу Тухачевскому. Тухачевский был арестован 22 мая 1937 года во время пребывания в Куйбышеве. К этому времени у него после целого ряда очень жестких разногласий с Ворошиловым возникли затруднения в военной карьере. И его временно перевели в Куйбышев, значит, с понижением и так далее. Я думаю, Тухачевский должен был догадаться, чем это может закончиться, но, видимо, не особо сильно догадался. Но он был арестован, с ним была арестована еще довольно большая группа людей, всего 8 человек. И вот тут встает вопрос, да, какова же была причина ареста Тухачевского? Что там вообще? И вот тут вот та самая загадочная история с красной папкой. Про красную папку, я думаю, помнят все. Да? Я имею в виду красную папку президента Чехословакии Бенеша, которую он передал во время личной встречи Иосифу Виссарионовичу Сталину. И в этой красной папке как бы содержались переданные Бенешу адмиралом Канарисом материалы, документы о связях советских военачальников, в частности Тухачевского и ряда других, тех, которые частенько ездили в Германию, с офицерами немецкого генерального штаба и о том, что эти советские военачальники, договорившись с немцами, так сказать, планировали избавиться от высшего политического руководства страны, от Сталина, ну и, в общем-то, фактически захватить власть в стране. Насколько Сталин поверил этому документу, сказать достаточно сложно. Более того, после войны вышли мемуары Шелленберга. А вы помните, что Шелленберг был одним из ключевых сотрудников Канариса. Шелленберг сделал две интересные вещи. Во-первых, он признал наличие этого досье. Он сказал, что да, такая папка на Тухачевского и остальных советских офицеров существовала. И что эта папка была сделана очень быстро, в течение всего 4 дней. Но целью этой провокации Канариса были не советские военачальники. Довольно сложная ситуация накануне приближающейся Второй мировой войны, а то, что Германия готовилась ко Второй мировой войне, это было абсолютно понятно, да, была в руководстве германских вооруженных сил. Далеко не все германские генералы с восторгом относились к национал-социализму, далеко не все из этих генералов симпатизировали Гитлеру. И в ведомстве Канариса родилась такая великолепная интеллектуальная комбинация. Спроворить некую папку, некие документы, которые должны были доказать наличие связей немецких военных с советскими военными, для того, чтобы этих немецких военных можно было обвинить в заговоре против Гитлера и в связях с большевиками, и тем самым устранить из руководства германских вооруженных сил, облегчив тем самым национал-социалистам контроль над вермахтом. Но что-то где-то как-то пошло не так, и вот эта вот папочка оказалась почему-то на столе не у Гитлера, а оказалась на столе у Иосифа Виссарионовича Сталина. И Сталин, значит, вот эти вот все вещи, значит, сделал. Несколько вопросов. Вопрос первый. Почему во время следствия, суда, процесса, документальных вот этих всех материалов, которые его сопровождали, о факте красной папочки Бенеша и о каких-то материалах, которые передавались из-за рубежа по поводу связи советских военачальников с германскими офицерами, ничего ни разу нигде не упоминалось? Сказать довольно сложно, потому что вот есть у нас такой очень интересный автор, ну, уже, конечно, скончавшийся, Павел Судоплатов, книги которого, начиная с 90-х годов, довольно активно издавались. И вот в одной из этих книг, помните, «Лубянка и Кремль», да? Вот он, говоря о деле Тухачевского, он подчеркивает, что лично он, Павел Судоплатов, а он, в общем-то, был одним из ключевых, ну, что называется, фигур в руководстве разведки внешней тогдашней Советского Союза, не имеет данных о каких бы то ни было материалов с той стороны, которые поступали против Тухачевского. И он пишет, что все признания Тухачевский сделал сам, так же, как и его подельники. Ну, вот при этом у нас нет свидетельств, доказательств того, что по отношению к Тухачевскому применялось какое-то физическое воздействие, как у нас есть, по крайней мере, показания по поводу Блюхера. Но Блюхер был после Тухачевского. Да? И довольно трудно сказать, как вот сложилась эта ситуация, что тут было такого. Интересна скорость, с которой был вынесен приговор. Нет, интересно несколько этапов. Во-первых, интересно, что приговор был лично санкционирован Сталиным. Текст приговора был подготовлен Ежовым и Вышинским. За несколько дней до процесса он был принесен Сталину. Сталин ознакомился с этим приговором и дал на него, так сказать, зеленый свет. То есть он сказал, что он его устраивает. После этого, пока шел сам судебный процесс, пока вот работал вот этот военный суд, военный трибунал, Ульрих, военный прокурор, ну, буквально каждые полчаса-час отчитывался перед Сталиным о том, как идет этот процесс. 11 июня 1937 года всем обвиняемым по делу Тухачевского был вынесен приговор к высшей мере наказания, всего 8 человек. Приговор был зачитан, завершен чтением, потому что читали его довольно долго, он был большой, в 23 часа 35 минут, и сразу по вынесении этого приговора он был приведен в исполнение в подвальном помещении самого военного суда. Поэтому в одних источниках датой смерти Тухачевского и его товарищей фигурирует 11 июня, в других 12 июня, потому что на самом деле никто не может сказать, сколько прошло времени от момента завершения зачитывания приговора. 23 часа 35 минут, остается 25 минут на все про все. И до момента, когда, ну, вы понимаете, да? То есть тут вот такие разночтения присутствуют. Третья волна репрессий стала самой массовой. Она прокатилась уже после дела Тухачевского, причем она охватила широкие слои командного состава. Это были люди, которые где-то, когда-то по службе по учебе в академии пересекались с фигурантами вот этого предшествующего дела. Ну, во-первых, вытащили уже осужденных по делу Примакова и Путный, и им всем пересмотрели приговоры. И мягкие приговоры к разным срокам заключения им заменили тем самым единственным приговором, который в тот момент мог состояться. Затем были привлечены к суду, следствию, и многим были вынесены разные, правда, к счастью, приговоры. Значит, это были люди, начиная от сотрудников наркомата обороны до командиров корпусов, дивизий и бригад. Да? То есть фактически в 1937-1939 годах, примерно вот такой охват событий, были, по сути дела, обезглавлены почти все советские вооруженные силы. При этом обвинения, которые предъявлялись Тухачевскому и последующим фигурантам вот этих процессов по делу военных, обычно сводились к двум обвинениям. Первое – это участие в право-троцкистской организации или в право-троцкистском антисоветском заговоре. Для того, чтобы вынести такое обвинение, было достаточно того, чтобы тот или иной военачальник советский где-то, как-то, когда-то пересекался или контактировал лично с Львом Давидовичем Троцким, например, на фронтах гражданской войны, или по долгу службы в наркомате обороны, да, а вы помните, что Троцкий у нас был какое-то время до Фрунзе нарком военмором, да, или достаточно было того, что человек имел дело с кем-то, кто когда-то контактировал с Троцким, ну и пользовался определенными вот привилегиями, симпатиями и так далее Троцкого. Второе обвинение – это было обвинение в так называемом военно-фашистском заговоре. Это было обвинение в сотрудничестве с зарубежными силами, в первую очередь имелось в виду нацистская Германия, к тому времени уже нацистская. Но интересно, что для обвинения не обязательно было сотрудничать с какими-то национал-социалистами. Для этого достаточно было иметь контакты с германскими офицерами в предшествующий период, например, до прихода Гитлера к власти. А, как вы понимаете, эти контакты у определенной части советского генералитета, советских военных, были, потому что само советское правительство в определенный период времени проводило весьма активную линию по сотрудничеству с военными Веймарской республики еще до прихода Гитлера к власти. То есть либо первое, либо второе обвинение почти гарантированно находило доказательства. То есть, ну, если ты не ездил в Германию, то, возможно, ты где-то имел место с Троцким как-то, где-то пересекался. Если ты... Ну, в общем, всегда можно было подобрать. Кто-то получал сразу два таких обвинения, как Егоров, например, или как, например, Блюхер, да? Кто-то, в общем-то, одно, и этого было вполне достаточно. К счастью, не всех приговорили к высшей мере наказания. Это когда мы говорим о командирах, ну вот, не маршальского звания, да? Из пяти первых маршалов, как вы видите, трех приговорили. Два остались, да? Значит, Ворошилов и Будённый конкретно. Значит, вот когда речь шла о командирах отдельных корпусов, бригад и так далее, часто приговор был более мягким. Более мягкий приговор – это 10 лет без права переписки с лишением всех наград, званий, чинов и так далее. Да? Но вот такой приговор давал шанс на жизнь. Потому что, я напомню, после так называемой зимней войны или советско-финской войны 1939-1940 годов, которая очень хорошо показала слабость командных кадров Красной Армии, причем показала как советскому руководству, что было, в общем, наверное, полезно, так и, к сожалению, не только советскому руководству, но и тому же самому германскому генералитету, да, стало понятно, что надо принимать какие-то экстремальные меры по восстановлению боеспособности войск. И вот после 1940 года в спешном порядке была проведена ревизия многих-многих дел, вынесенных вот по этим делам военных, и целая плеяда будущих выдающихся командиров Великой Отечественной войны, которые до этого были приговорены, естественно, не расстреляны, к сожалению, реанимировать мы никого не умеем, да, вышли на свободу, им были возвращены звания, ордена, чины, должности и прочее, и они продолжили службу на благо Отечества, вот как раз в тот самый тяжелый период. Надо сказать, что вот эта история репрессий против военных имеет свои особенности в процессе изучения. Естественно, при Сталине ни о каких попытках реабилитации Тухачевского и иже с ним речи быть не могло, они однозначно были врагами советской власти. А вот на 20-м съезде партии в докладе Хрущева уже была фактически задана установка на то, что необходимо провести пересмотр дел и, соответственно, пересмотреть дела в отношении военных. Практически сразу же почти все жертвы репрессий среди высшего командного состава в 30-е годы были реабилитированы, были переизданы в период оттепели научные произведения того же Тухачевского, того же Блюхера, у Блюхера, правда, их немного было и так далее. Да? Значит, вышли книги о них, например, вышли биографические исследования в серии ЖЗЛ. И вот эта оттепелевская реабилитация, она носила такой несколько апологетический характер, то есть произошла такая радикальная смена знака. Теперь уже Тухачевский и все эти военные выглядели абсолютно невинными жертвами, да, подозрительности, хитрости, злобности со стороны Сталина и его ближайших приспешников. Кстати, любопытно отметить, что по приказу Хрущева как раз в момент реабилитации были уничтожены некоторые документы, в частности, расшифровки телефонных переговоров, которые вели вот эти самые военные с целым рядом адресатов. Были уничтожены многие показания, и некоторые исследователи считают, что сам факт чистки документов при Хрущеве позволяет судить, что реабилитация этих военных, ну, как бы сказать, возможно, не могла бы столь легко и безболезненно пройти, если бы эти документы оказались достоянием гласности. То есть возникает теория второго заговора. А суть теории второго заговора заключается в том, что Тухачевский и же с ними действительно готовили заговор против советского политического руководства. Да? То есть, а почему нет? Они, собственно, кадровые офицеры. Они люди с хорошими связями, например, в германской армии, почему бы не провести разом два заговора, убрать Сталина, убрать Гитлера, и ситуация существенно изменится. Потом не забывайте, что вообще-то у нас в 1937-38 годах еще жив Троцкий. И не забывайте, что Троцкий, оказавшись за пределами Советского Союза, ни разу, никогда и нигде не смирился и не отказался от попыток борьбы. Более того, он разными способами пытался найти контакты на территории Советского Союза. А учитывая специфику деятельности Троцкого в годы Гражданской войны, вы понимаете, в какой среде он мог пытаться найти эти контакты. И, соответственно, вполне возможно, ну, это опять же уже из разряда чистых абсолютных спекуляций, что какие-то соображения вот такого рода могли очень и очень беспокоить того же Сталина, очень беспокоить. То есть я вполне допускаю, что Сталин, например, не был чистым параноиком, который хотел лить кровь просто ради удовольствия лить кровь. Он, возможно, может быть, он что-то переоценивал или оценивал не вполне адекватно и так далее, но, возможно, он действительно реально опасался заговора военных, который мог вот в условиях приближающейся войны, а приближение этой войны все прекрасно ощущали, да, подорвать прочность советского государства, монолитность советского общества. Так что ситуация довольно-таки неоднозначная. В настоящее время написано довольно много исследований как по отдельным военным, то есть практически по всем ключевым фигурантам у нас есть популярные биографии в разных сериях, как в серии библиотеки ЖЗЛ, так и в прочих иных материалах. То есть если вы захотите что-то такое найти, это вообще совершенно не сложно. Попытки комплексных исследований вот, как бы, последствий вот этой массовой чистки в рядах РККА предпринимались у нас, начиная, наверное, с конца 90-х годов. Ну вот одной из первых книг стала монография, вышедшая в 1998 году. Автором ее был некий Сувениров, «Трагедия РККА в 1937-38 годах». Но надо сказать, что эта книга с самого начала подвергалась очень большой критике. Многие исследователи считают, что автор достаточно произвольно толкует некоторые факты, события, и у него есть такая очень четкая, очень однозначная предзаданность, да, оправдывать военных, то есть делать из них вот таких вот ни в чем не повинных жертв, и как бы усиливать вот негативизацию, гиперболизацию. Ну, нет, ну, как бы тут зачем усиливать-то, оно и так все понятно, да? Но, тем не менее, такая вот попытка, она присутствует, да? Поэтому я думаю, что вот эта история с красной папкой так никогда и не будет раскрыта до конца, потому что, собственно, мы так и не располагаем полнотой доказательной базы, полнотой документов. В значительной степени все предположения носят вероятностный характер и будут носить всегда вероятностный характер. Мы не располагаем данными на самом деле, готовили ли высшие военные Советского Союза какой бы то ни было заговор против советского политического руководства или оказались заложниками внутригрупповой борьбы в руководстве РККА, что, я прошу прощения, действительно имело место. Заложниками политической борьбы в руководстве государства и партии, что тоже имело место, или заложниками такой вот геополитической, геостратегической борьбы, в которой принимали участие, в частности, спецслужбы, например, той же Германии, или, например, той же Британии, о которой не надо забывать, потому что я напомню, вот тот самый замечательный президент Чехословакии Бенеш, который согласно известной версии положил Сталину на стол вот эту вот папочку, он вообще-то ориентировался в своей политике на Великобританию. Так что это тоже один из таких интересных вопросов. Ну, что я вам могу сказать? Спасибо за внимание.